Пожалуй, я не нервничала так ни разу за последние несколько месяцев. Сидя в приемной, едва не морщась от беззаботной болтовни еще двух соискательниц, я перебирала в голове варианты того, куда мне попробовать устроиться на работу, если в этой компании меня не примут. И приходила к неутешительному выводу: такое место я найду вряд ли. Меня даже не пугало условие с размытой формулировкой «прочие поручения», хотя внутреннее чутье подсказывало, именно с ней и могут возникнуть трудности. В остальном же предлагаемая должность меня полностью устраивала. Она свалилась на мою голову внезапно, как будто кто-то наверху решил наконец сыграть на моей стороне и отправил мне предложение о работе, весьма далекое от того, на что я могла надеяться, рассылая резюме. Я потирала виски, начиная нервничать все сильнее с каждой минутой, которая приближала меня к тому, чтобы зайти в кабинет и понять, на что мне стоит рассчитывать. А когда все же прозвучало мое имя, оно показалось мне выстрелом, раздавшимся в полной тишине.
«Арина Аркадьевна?»
Не поднимая глаз от бумаг, лежащих перед ним на столе, задал вопрос наниматель, едва я вошла в кабинет. О таком мужчине я бы могла сказать бесцветный. Не было ничего, за что мог бы зацепиться глаз, никакой изюминки во внешности. Казалось, как только я выйду за пределы кабинета, тут же забуду, как он выглядел. «Да». «Добрый день», – поздоровалась я, без приглашения устраиваясь напротив него. «Я изучил ваше резюме». Он все же отлепился от документов и, откинувшись на спинку кресла, потер подбородок, обжигая меня ледяным взглядом серых глаз. «Ну хорошо, что изучили». «Я рада», – хотелось ответить мне, но я предусмотрительно молчала, ожидая продолжения. «Разрешение на ношение оружия», – процитировал он резюме. «Для чего?» «В личных целях». Я сжала пальцы в кулак, но тут же расслабила руку. Не хватало еще, чтобы он заметил, как я нервничаю. «Хорошо. Права категории В, стаж вождения 12 лет». «Да». «Это отлично».
«Экстремальная езда?»
«Если будет нужно, я знаю, где можно найти подобные курсы». «Нет. Если не осваивали, значит, не нужно. Часть 1. Глава 1. Мне просто нужны были деньги. Большие деньги, которых не заработаешь кассиром в супермаркете или медсестрой в больнице. Образование, далекое от профессий, что было принято считать престижными и денежными, пришлось засунуть поглубже вместе с красным дипломом. В этом самом поглубже уже находились мечты о светлом будущем, прекрасные годы молодости и жизнь, которая обычному человеку показалась бы скучной. Мне же представлялось чем-то недостижимым и невозможным. Звонок в 5 утра заставил меня вынырнуть из полудремы и сесть на постели, растерянно озираясь по сторонам. В такую рань меня могла набрать только мать, живущая на другом конце страны. Мое сердце отчаянно заколотилось о ребра, когда я принялась невпопад тыкать трясущимися руками в мигающий экран.
«Да?»
Выдохнула в трубку, до боли сжимая телефон в пальцах.
«Что-то случилось?»
Этот вопрос был продиктован страхом, что стал моим неизменным спутником за последние несколько лет. Но боялась я вовсе не за себя.
«Ой, прости, Арин!»
Запамятовала я, что у тебя еще ночь. Я выдохнула, когда поняла, что самого страшного не случилось, и что мои близкие в безопасности.
«Ничего.
Я все равно не спала», — соврала, поднимаясь с постели. За окном темнота, разбавленная лишь светящимися точками горящих уличных фонарей. Несмотря на начало апреля, холодно, и везде снег, как будто зима и не заканчивалась.
«У тебя все хорошо. Он не появлялся?»
Звучит вопрос матери, и я передергиваю плечами, будто бесплодно пытаюсь согреться.
«Нет, не появлялся».
Делаю паузу и говорю уверенно.
«Мам,
я достану денег, и вы сможете уехать.
Все вместе. Втроем. Прежде чем мама спросит, почему втроем?» Прощаюсь и отключаю связь.
Перезванивать она не будет, а мне достаточно знать, что с ними все в порядке. Некоторое время смотрю за окно на раскинувшийся перед глазами город. Он кажется игрушечным, присыпанный запоздалым снегом и безлюдный. После чего иду на кухню, не включая свет. Хватает и рассеянных пятен, прокравшихся через неплотно задернутые занавески. 6:00. Сон как рукой сняло. Это повод выпить кофе в тишине наедине с собой и попытаться настроиться на то, что ждет меня позднее. Мое сердце пропустило несколько ударов. Если сейчас мне откажут по причине того, что я не успела пройти курсы экстремального вождения, я этого не перенесу. Наниматель же снова пристально посмотрел на текст, потом перевел изучающий взгляд на меня, и мне ничего не оставалось, как встретить его, вскинув подбородок и усиленно делая вид, что я спокойна. Вы написали, что готовы на исполнение любых поручений в рамках занимаемой должности. Да, я так написала. Что вы подразумеваете под исполнением любых поручений? Только то, что написано. Любые означает, что вы готовы на все. Значит, я готова на все. Он снова откинулся на спинку кресла и сложил руки на груди. Взгляд серых глаз, словно ножом по натянутым до предела нервам. И мне ничего не остается, как уговаривать себя сидеть на стуле ровно и ждать. Хорошо. Он сделал паузу, во время которой я начала судорожно вспоминать имя, написанное на табличке на двери. Мне очень нужна была эта работа. Это был вопрос жизни и смерти. И я уже собиралась с отчаянием взмолиться и согласиться и на меньшую зарплату, и на любые поручения, когда он продолжил: «Мой босс не совсем вписывается в представление о человеке с обычными потребностями». Хорошо. Я едва удержалась от того, чтобы нахмуриться. Неужели можно было настолько нервничать, чтобы не понять, что сидящий напротив мужчина совсем не тот, к которому я пытаюсь устроиться личной помощницей? Когда вы готовы будете приступить к работе? А когда нужно? Сегодня вечером? Значит, я готова сегодня вечером. Хорошо. Он растянул губы в безликой и дежурной улыбке, а я не могла понять, что она означает. Меня принимают на работу или просто разузнали все и теперь укажут на дверь? Если вы подойдете на должность, вам сообщат, наконец выдали мне вердикт, и я огромным усилием воли не стала расспрашивать ни о чем. Спасибо, просто поблагодарила я, поднимаясь с места. Это было единственным, на что у меня хватило сил. Через минуту я уже сбегала по ступеням лестницы, больше бы подошедший к какому-нибудь дворцу, а не офису в центре города. Значит, босс с необычными запросами, который мог потребовать от меня готовности выполнить любые поручения. Оставалось только понять, если меня все же не возьмут на эту должность, это будет крах или спасение.